Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это Людмила Юрьевна Хлебникова, искусствовед, художник, член Союза художников. Здравствуйте, Людмила Юрьевна.
Я очень рада снова побывать в вашей студии и соприкоснуться с работой радио «Воскресенье».
Итак, мы сегодня здесь с вами встретились по очень интересному поводу. Значит, идет выставка, посвященная 75-летию очень интересного человека, личности, Валерию Андреевичу Карпову. Это директор, уже в прошлом директор Ирбитского художественного музея. С этим именем связано очень много. Это ирбитчанин, и родители у него тоже были ирбитчанами, но встретились они на войне. В 1948 году они поженились. Какое-то время жили недолго в Москве, а затем переехали в Ирбит. И он тоже жил и воспитывался родителями вот в этом самом городе. Город, который когда-то назывался Ирбеевской слободой и имеет очень хорошую такую интересную историю. Но вот сегодня, возможно, и о самом Валерии Андреевиче, и вот об этом городе, и об этом музее, наверное, моя гостья лучше расскажет. А начнем мы с чего? С выставки, которая идет и продолжается, посвященная 75-летию Валерия Андреевича Карпова. Что можно сказать вот об этой выставке?
Сама эта выставка рождает сразу очень много воспоминаний и мыслей. Причем мысли разбегаются в разные области человеческого творчества и разбегаются к разным личностям, личностям разного уровня. Но вот все-таки сразу как-то я на этой выставке вспомнила свой самый-самый первый приезд в Ирбит по приглашению к сотрудничеству с Ирбитским музеем. Это было давненько. Это была выставка, посвященная памяти Алексея Казанцева, нашего известного екатеринбургского графика. И меня удивило само открытие, которое было, ну, прямо скажем, на столичном уровне организовано. Я была удивлена на самом деле уровнем открытия, устройством пресс-конференции, просмотром фильма об Алексее Казанцеве, с выступлением приехавших художников, искусствоведов и музыкантов. Потом, когда я участвовала в других проектах музея, меня уже не удивлял, по сути, столичный уровень организации вот такого первого дня работы той или иной выставки. Но тогда на выставке Казанцева я почему-то вспомнила небольшой городок Прат на юге Франции, где с 1931 года по 1956 жил всемирно известный испанский виолончелист Пабло Казальт. Природа городка напоминала ему Испанию, которую он покинул в знак протеста против профашистской диктатуры Франко. Вначале он создал небольшой оркестр из местных музыкантов. Затем к нему стали приезжать знакомые ему знаменитости музыкального мира. И городок прославился своими музыкальными фестивалями. Ирбит – небольшой по российским меркам город, но со своей славной историей. Любое историческое значение места со временем умаляется, может даже забыться, а может воскреснуть и продолжиться, если будет подпитываться, освещаться новыми значимыми деяниями, за которыми всегда стоят люди-личности. Вот Валерий Карпов и был такой личностью. Он был бессменным основателем и бессменным директором Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. Человеком, между прочим, со сложным, вспыльчивым характером. Но все-таки он был личность. А личность всегда судит по итогу созидания, а не по бытовым и служебным столкновениям. Вот. Он начал свое детище в Ирбите даже не с издания, можете себе представить, а с небольшого помещения, в котором стал собирать и демонстрировать графику. Причем, как он говорил, помещение с протекающей крышей и даже без замка.
Вот даже обратимся вот к этой газете, да, областная газета, и здесь большая статья, посвященная 70-летию Валерия Андреевича. И называется она так, послушайте, «От замка до мировых шедевров». Это значит, человеку пришлось начинать вот действительно с такого какого-то утлого, маленького такого помещенница, да, неприспособленного совершенно.
С покупки замка.
От покупки замка, потому что дверь была на проволочку завязана. Представляете? То есть, а там содержались, там находились, да, потом, впоследствии, мировые шедевры.
Да.
Так?
Да, да,
вот,
да.
Вот такая именно вот, так. Такое начало.
И как эти, по сути дела, как бы вот в Ирбите он организовал единственный в России музей графики. Единственный музей, вот что интересно. Но как это все организовывалось? Конечно, вот тут вот эта созидательная энергия играла роль. Он входил в сотрудничество со столичными музеями, которые делились с Ирбитом своими фондами. Вот. Под его началом реставрировались гравюры, графика. Привлекал он исследователей, издавал их труды. И возник в Ирбите единственный в России музей графики, который в дальнейшем разросся в целый музейный комплекс с коллекциями живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры. И расположился он в красивых исторических зданиях города, которые вначале надо было отстоять, отреставрировать. И вот в этом плоды упорства и энергии его. Валерий Андреевич любил мир творчества, любил общаться с художниками, и не только Уральского региона. У него, конечно, был свой круг художников многолетней дружбы, но он умел видеть и оценить художников вне широкой известности, создающих очень интересные и значительные произведения в тиши мастерской. Вот только два имени, с которыми были созданы проекты Ирбитского музея. Николая Золотухина, Александра Вохминцева. Он издавал альбомы из серии «Мастера уральского искусства». Вот. А каким выставочным прекрасным проектом была выставка, посвященная моряку-писателю Евгению Пинаеву, почти забытые. Это вообще очень интересная история. Когда я была в музее, я увидела одну из картин, которая меня заинтересовала, и такой на берегу перевернутый баркас сломанный. Называлась «Работа на дальних берегах». Но в ней как будто бы читалась судьба, какая-то рухнувшая судьба. Вот это так был написан, и очень красиво по живописи был написан, и по образу этот пейзаж. И когда я подошла и прочитала, что это автор Пинаев, там стояла дата рождения и смерти 2000 год. И я обратилась к Карпову, сказала, что художник жив, это неправильная дата. Ну и он мне ответил, найдешь, сделаем выставку. Да. И вот я нашла этого художника. У него оказалось очень много как бы работ дома. Сам он уже в Екатеринбурге не жил, а жил на даче на Таватуе. Мы съездили к нему. Валерий Андреевич приехал к нему домой. Мы пересмотрели все работы, поняли, что это полноценная, прекрасная выставка с прекрасной живописью. Вот, у него еще был портрет, его портрет, написанный рукой тоже очень хорошего, даже, может быть, сейчас забытого художника Терехина. Ну, у Терехина там сложная судьба. Иногда художники вот выпивают. Вот, но все даже, вот, как сказать, художники знают это имя и знают, что это был просто прекрасный живописец. И вот портрет Пинаева в молодости, руки Терехина, потом вот был передан в музей вместе с коллекцией самого Пинаева, был передан в музей «Ирбита».
В «Ирбит», да.
Вот. И этот проект был, ну, просто прекрасный. Я его очень хорошо помню. Приехал на открытие, там друг Евгения Пинаева, писатель Владислав Крапивин, они дружили как бы всю жизнь. И Крапивин тоже написал вступительную статью, свои воспоминания. И был вот издан небольшой альбом, посвященный этой выставке и этому художнику. Было, много было таких замечательных проектов. Вот. Он умел собрать вокруг себя людей, организовать их работу на благо музея. С ним сотрудничали екатеринбургские искусствоведы Наталья Горбачева, Наталья Белоусова, Тамара Русских. И не только екатеринбургские специалисты. Он опубликовал много интересных глубоких исследований по европейской графике Гамлетского Андрея Викторовича. Правда, я не помню, москвич он или ленинградец, но это не важно. Да, и одно имя Ирины Александровны Антоновой говорит о многом. Она оказывала содействие формированию фондов музея, была на открытии отреставрированной работы Рубенса, кающейся Марии Магдалины, которую реставрировала опять же известный реставратор Антонина Насеткина. Он умел объединить вокруг себя единомышленников. На его открытиях выставок всегда присутствовали преподаватели и ученики художественных школ. Директор художественной школы «Ирбита», директор которой Аникин Владимир Константинович, преподаватели и ученики школы искусств, в которой работают Татьяна Уракова и Марина Васиченкова. В музее можно было встретить и Буланова Александра Ильича. Это директор музея мотоциклов, тоже интересная личность. Он отстоял, кстати говоря, коллекцию мотоциклов Ирбитского завода от прихватизации каким-то новым русским. И я однажды была свидетелем блестящей с энтузиазмом проведенной им экскурсии по этому музею. Вот. И сам коллектив музея интересен. Замечательные тексты о художниках пишет Пашкова Маргарита Геннадьевна. А как скрупулезно и ответственно создает каталоги к серии альбомов мастера уральского искусства хранитель фондов Богданова Виктория Викторовна. И, между прочим, всегда строго на высшем эстетическом уровне оформляются сами работы и создается экспозиция выставочных проектов Виктором Евгеньевичем Шевченко, заведующим реставрационно-дизайнерской мастерской. Вот. А скольких я еще не знаю. Все они вместе продолжают славную историю Ирбита. И благодаря всем им город имеет прекрасную коллекцию уральских художников, которую, впрочем, не имеет даже Екатеринбург. К 300-летию города нашего была открыта выставка наших уральских художников. Но по сравнению с той выставкой, которая сейчас проходит, 150 картин привез музей на эту Ирбита, на эту выставку, она смотрится слабой.
Но эта выставка посвящена и 75-летию Валерия Карпова, и 90-летию Свердловской области, образованию Свердловской области.
Да. Вот. Инициатор этой выставки – наше Министерство культуры. Почему я вспомнила, как оформлялось открытие выставок в Ирбите? Потому что вот эта выставка, к сожалению, как-то я не увидела рекламы, не было пригласительных билетов. А у меня сохранилось множество пригласительных билетов, которые были оформлены, для которых специально заказывался конверт с изображением той или другой работы художника, выставка которого открывалась. И там внутри ты открывал и получал приглашение, очень красиво оформленное.
На открытие выставки, да.
Да. Вот здесь не было.
Я же все говорила о серьезности такой,
да.
Уже, и об отношении.
Да, ведь этот уровень не самореклама музея. Это вот это оформление, оно служит привлечению горожан, их заинтересованности в этом событии.
Ну, в конечном счете, даже развитие в нас каких-то вот таких вот навыков, да, по отношению к культуре, к искусству. к творчеству.
Желание, рождает желание просто побывать на этих мероприятиях.
Побывать и узнать для себя что-то интересное, новое.
Вот. Я должна сразу сказать, что вот, к сожалению, у нас не было такой выставки. Это беда, я думаю, не только нашего региона, а многих регионов. Тут вот я сказала, что мысли расходятся в разные темы, в разные миры. Я вот вспоминаю, по телевидению часто показывают там награждения актеров, какие-то гранты театрам миллионные там выдаются. Но никогда я не слышала и не видела, чтобы какие-то гранты или... Ну, какие-то проекты были связаны с сохранением наследия советских художников. Их наследие советских художников и так много вывезено вот в 90-е годы, когда, так сказать, понаехали сюда
много
всякие,
потеряли мы.
Всякие
много.
Бизнесмены, да. Вот. И сейчас надо, мне кажется, даже это должна быть какая-то федеральная программа.
По
спасению и сохранению, потому что, ну вот, для этого, конечно, нужны фонды, депозитарии, где могли бы храниться эти работы. Ведь вот, ну, я знаю, у нас многие вдовы художников рады отдать наследие музею, но музей не принимает, у них нет места, где хранить. То есть вот как-то, но, может быть, не только в этом причина, тут ведь еще... Очень много зависит от настроя руководителей как бы музея. Я вот не знаю, к месту или не к месту, но вспомню, так сказать, кадр по телевидению, который меня просто шокировал. Открытие какой-то выставки в Третьяковской галерее. Трегубова тогда возглавляла галерею, и вот она там говорит... о современном искусстве, а я смотрю на этот кадр, на котором в зале, где демонстрируется работа Иванова
«Явление
Христа народу», зал перегорожен какой-то громадной фанерой на стойках, и на этой фанере, ну, прикреплено какое-то корявое...
Дерево.
Да, дерево, бревно.
Что-то изображено.
Да.
Непонятное.
Да, я, конечно, понимаю, что это какие-то современные явления.
Авангард наш.
Да, современные какие-то явления в искусстве есть, но, наверное, для них должно быть какое-то другое пространство, но...
Это несопоставимо с тем, что...
Нет, ну это какое-то оскорбление даже.
Оскорбление.
И возможно, что в некоторых музеях, я не говорю о каких-то отдельных фамилиях, но, может быть, где-то тоже руководители переключились на якобы современное искусство. И...
На якобы искусство,
да,
скорее
и,
всего.
И как бы отодвинули вот, советский период, тем более, что было течение, когда все плохо у нас было, все советское объявлялось, так сказать, плохим, и все. И вот, может быть, эта инерция каким-то образом влияет на то, что вот... Но мне кажется, пришло время осмысления, и надо как бы эту инерцию уже остановить и подумать о том, что прошел 20 век.
Сколько еще работ находится, да, вот еще вне, так сказать, стен музеев, даже вне запасников, понимаешь?
Да, конечно. Вот. И они хранятся в неподобающих местах.
Ну, дома,
там,
где-то в домашних условиях.
Ну да, где ни температурного режима, ни условий как бы хранения нет. Вот. Конечно, эта проблема, я думаю, что она не только нашего города, а вообще она масштаба страны. И тут,
я думаю,
и тут
что
нужна,
да. Я думаю, что
и
да.
Тут нужен какой-то...
Ну вот должен быть энтузиаст типа Валерия Андреевича Карпова, наверное.
Ну, наверное, да.
К сожалению, это редкость большая.
Ну вот как-то выпадает, понимаете, вот художники и творчество, оно выпадает из поля зрения, в принципе, нашего Министерства культуры. Ну,
я не видела нашей культуры, да.
Да, сидят в разных городах, пусть не столичных, сидят искусствоведы, работают на маленьких зарплатах, и никаких, так сказать, о них сведений нет. А это вот кропотливый такой вот труд, он как бы тоже должен быть отмечен, и даже не денежно, а вот просто содействием.
И вниманием просто к этому. Да, да. Да, вниманием.
Он должен, надо идти навстречу этому труду, кропотливому,
порой сказать, незаметному.
Незаметному и безвозмездному, по сути дела, вот, бескорыстному. И для, я думаю, что для многих, кто вот озабочен этой проблемой, наградой было бы не премии и деньги даже, а вот специальная программа в масштабах страны вот по спасению творчества советских художников.
Да, но, я думаю, что-то выпало как-то, мне да, кажется,
но вот скажите,
из поля зрения.
Почему, допустим, 19 век, дореволюционное искусство, имеет право на постоянную экспозицию, а 20 век не имеет этого права, а век прошел. И у нас на Урале замечательные художники. И вот выставка, которая сейчас работает в Екатеринбурге, она как раз об этом и говорит. То есть привезено 150 работ уральских художников. И это такая прекрасная, красивая выставка. Ну, просто можно гордиться художниками.
Ну, мы, наверное, еще раз просто призовем всех наших радиослушателей, которые слушают нас сейчас. Ну, придите, посмотрите. Где она, кстати говоря, открылась?
Она работает на Вайнера, там, где у нас как бы выстроены... Сейчас это называют все в простонародье Эрмитаж. Вот. Там прекрасная, конечно, выставка сейчас работает Дюрера. Эрмитаж хороший очень делает выставки, и они нужны на самом деле городу. Но городу нужны и свои художники, экспозиция своих художников. Вот. И не затмили ли вот эти... Понимаете, я вот вспоминаю, что были когда-то, еще в советское время, даны городу деньги на строительство выставочного зала. Тогда главным архитектором города был Белянкин. Почему решили не строить? А в городе должна была пройти очередная зональная выставка. Почему не стали строить современный выставочный зал, а взяли и отреставрировали небольшое помещение вот на берегу реки? На плотинке.
Изобразительных искусств,
да.
Музей, да.
И я помню, как, когда там проходила эта зональная выставка, в принципе, как неудобно было ходить по этим небольшим помещениям. Но зональная выставка – это же множество художников, целая уральская зона.
Да. Регион большой.
Да, я тогда подумала, что ну вот раз не построили современный выставочный зал, ну вот его, видимо, и не будет. Его нет и сейчас. Вот видите, какие мысли... От одной только как бы выставки и от одной личности.
От одной личности.
Вот.
От личности, которая всю себя вложила вот, в то, чтобы спасти часть хотя бы нашего искусства, наследия нашего.
Да, да. И вот я помню, что однажды Карпов позвонил мне и сказал, что у области профицит, и область как бы дает ему какие-то там деньги на покупку работ. И сейчас, когда я была на этой выставке, я с удовольствием отмечала, что на ней присутствуют те работы, которые мы вместе закупали, посещая мастерские художников. Вот. Это как-то приятно, что вот они попали в эту коллекцию, сохранились. Но я говорю, что с ним не только я сотрудничала. Много полезного вот принесли те фамилии, искусствоведов, которые я называла. У них своя история с Карповым. И интересная. Вот, к сожалению, Натальи Белоусовой уже тоже нет в живых. И Горбачёвой тоже. Но вот я все-таки хочу отметить, что они тоже какой-то свой вклад вносили вот в работу Ирбитского музея. И вот, например, Горбачёва, она завещала свою коллекцию живописи Ирбитскому музею. И ну, многие с удовольствием завещают свои работы, потому что знают, что они там будут хорошо храниться, mm-hmm. будут описаны.
В общем, в хороших условиях.
Да. Видимо, вот, кстати говоря, в 2031 году городу Ирбиту исполняется 400 лет.
400 лет,
да,
города.
В 2031 mm-hmm. году городу исполняется 400 лет Ирбиту. Mm-hmm. Потом старше Екатеринбурга на 100 лет.
Вот какая-то когда-то была Ирбеевская слобода.
Mm-hmm. Да, да.
Да, сейчас город
Может,
Ирбит.
Поэтому вот он оказался мудрее нашего города и собрал эту коллекцию. Ну, это, конечно, такое юмористическое восклицание, но что-то в этом есть.